Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас сегодня Валерия Новодворская. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это прозвучало все весьма зловеще, что наконец-то.
А Валерия Новодворская не требует дополнительных представлений, да. Правда же?
Да, просто чтобы никто не забывал, что мы с вами журналисты, а то и нас
еще примут
за что-нибудь другое.
Хорошо. Я только напомню, что номер, по которому вы можете задавать вопросы Валерии Ильиничне, +7 985 970 45 45. И что на сайте «Эхо Москвы» есть видеотрансляция, к которой еще можно присоединиться. А мы пока начнем с вопросов, которые были заданы на нашем сайте до начала эфира. И связаны они с тем, что вы недавно посетили Эстонию. Вы встречались там с президентом и вообще произвели много фурора, скажем так. И вот Марк из Иерусалима задает вопрос. Валерия Ильинична, это правда, что вы выступили в защиту Бандеры и почтили память эстонских легионеров СС? И те, и другие убили десятки тысяч евреев. Может, объясните?
Дорогой Марк из Иерусалима, как это вас еще и там советская пропаганда достает? Даже в Иерусалиме от нее нет спасения. Во-первых, давайте не будем валить Эстонию и Украину в одну корзину, ну, разве что, как наши бывшие колонии, как наши жертвы и как предмет искупления. Портрет Степана Бандеры висит над моим письменным столом под портретом Леха Качинского. Именно потому, что он чист перед евреями и перед мировой демократией. На его счету нет ни одного высказывания, восхваляющего фашистов или призывающего к истреблению евреев. В Олне сражались сотни евреев. И тот, кто когда-нибудь и где-нибудь поднимал руку на еврея, участвовал в Холокосте, никогда не будет оправдан.
Как бы с эстонскими легионерами?
Так, что касается эстонских легионеров, то организация Waffen-SS, название которой мне лично не очень нравится, мне эти две буквы СС очень смущают.
Я
никогда бы не надела этот мундир, впрочем, так же, как и советский мундир. Для меня нет разницы между этими двумя мундирами. Не была признана преступной по итогам Нюрнберга, потом в Соединенных Штатах было отдельное разбирательство, и был вынесен такой вердикт, что индивидуально будут рассматриваться дела каждого, кто входил в Waffen-SS. Если он участвовал в злодеяниях над мирными жителями или над евреями, то он будет отвечать индивидуально. Сама организация преступной не была признана. Но я почтила память совсем не этих людей,
а кого же?
От тех честных эстонцев, которые взяли в руки оружие, чтобы защищаться от советской армии. А отнюдь не все легионеры имели какое-то отношение к Waffen-SS. Вы поставьте себя, уважаемый Марк, на их место. Сначала в 1939 году вам на голову сваливаются одни каратели, советские. Причем хотел бы я поделиться с вами той книгой, которая у меня лежит на столе, написанной очевидцами этих событий, сваливаются как нормальные фашисты. Они не только депортировали большую часть эстонской интеллигенции, они простым крестьянкам груди вырезали. Хотя, по-моему, это вовсе никак не объяснимо. Не только насиловали, но еще и такие вещи делали. Потом, в 1941 году, приходят немецкие танки. Я ни одного хорошего слова о немецких оккупантах ни от одного эстонца ни письменно, ни устно не слышала. Так, потом опять следующая партия спасителей и освободителей приезжает на танках и депортирует тех и расстреливает, кого еще они не успели это сделать. Как вы думаете, какое может быть отношение у эстонского народа к Дню Победы 9 мая и к нашим с вами танкам Т-34, вот когда птица-тройка в таком ключе появляется. Вот не надо ходить далеко за примерами. Там есть музей оккупаций. Эстония – одна из немногих стран, где есть музей оккупаций. Вот открывается дверь, и перед тобой два паровоза и арка. На одном паровозе свастика, на другом паровозе «Красная звезда». И вот эти два паровоза пытались утащить Эстонию в тоталитаризм. И, честно, рядом висят эсэсовские мундиры и советские мундиры. Разницы нет никакой. А хранитель этого музея, его создатель, он не такой молодой человек, он, в принципе, мой ровесник. Его отец был арестован мальчишкой за неблагонадежность и отправился в Сибирь. Его дед только за то, что он был офицером эстонской армии, и никакие уж ВАФН-СС там и рядом не лежали, был замучен во время допроса. Его старая мать, вот которая сейчас жива, которая выжила, которая вернулась, была депортирована. И знаете, о чем мечтает старая мать гражданина Евросоюза, глядя на то, что мы здесь вытворяем накануне того шоу, которое Путин будет устраивать на Красной площади? Они мечтают об одном. «Сыночек, дал бы мне Бог умереть до того, как меня депортируют еще один раз». Вот такую память мы о себе там оставили. И вот такое представление эстонцы имеют о нашем государстве. Каждое 8 мая президент республики, депутаты парламента отмечают, как положено нормальным демократам, День Победы над фашизмом. 8 мая мировая война окончилась 8 мая. Это я для неграмотных, как Лебедь говорил, повторяю. 8 мая закончилась Вторая мировая война, и после этого это уже наши со Сталином заморочки. Стоит стела за пределами города, вокруг могилы как советских солдат, так и немецких солдат, потому что, повторяю, для Эстонии разницы не было.
Валерия Ильинична, вот вы заговорили о паровозе со свастикой, со звездой. Тут же буквально наши слушатели присылают вам, естественно, вопросы. Портреты Сталина, пишет Федор из Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге автобус, украшенный тираном, разрешенный марш фашистов, разогнанный митинг демократов и так далее. На самом деле, сегодня действительно стало известно о том, что, несмотря на долгие разговоры, все-таки появился в Петербурге автобус, точнее троллейбус, на частные средства с изображением Сталина. Ну, с другой стороны, частные лица имеют право вешать все, что они хотят. Или нет?
Как вы думаете, отреагировала бы госпожа Матвиенко, если бы какие-нибудь частные лица захотели пустить троллейбус с изображением Гитлера? Вот вам и ответ. Знаете, на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Ван Фас. То есть та война, 65 лет с окончания которой 8 мая будет отмечать цивилизованный мир, она окончена. Попробуй кто-нибудь сегодня в Германии появись с портретом Гитлера. Я ему не завидую. И в других местах тоже. Но, простите, есть другая война. И эту войну мы проигрываем. Мы фактически ее уже проиграли. Войну против сталинского фашизма. Войну против советского тоталитаризма. Знаете, есть хорошая военная песня. Пусть даже смерть в огне, в дыму бойца не устрашит. И что положено кому, пусть каждый совершит. Не надо примазываться к поколению тех, кто воевал с Гитлером. Это уже похоже на мародерство. У нас сегодня своя война. И в этой войне бойцом является не товарищ Долгих, а Александр Подрабинник. И эту войну мы проиграли, если у нас по Санкт-Петербургу есть этот троллейбусы с изображением тирана, если это имя не предано анафеме, если он входит в десятку, рейтинговую десятку лучших руководителей государства всех времен и народов, если он эффективный менеджер, это проигранная война. Вы знаете, что говорил мой дед-фронтовик, артиллерийский майор, ветеран войны, старый большевик, кстати, по совместительству, что он ни одного дня победы не отмечает в Москве. Они с однополчанами собирались и уезжали на Валдай ловить рыбу, чтобы не оставаться в городе. Потому что он говорил, что его глубоко оскорбляют все эти парады, все эти пляски, все эти тыловые крысы, которые примазываются к ним, к фронтовикам. Он совершенно не понимает, что эти тыловые крысы собираются праздновать, потому что они с ними окопы не делили. И не зато они воевали, чтобы страну довели до такого состояния. Вот что думали настоящие фронтовики. Если, конечно, это не смершевцы, не лагерные вертухаи и не те, кто окружал майора Пугачева из шаламовского рассказа и убивал зэков в концлагерях. Я помню, что мне говорил Юрий Левитанский, простите, фронтовик с первого дня, лейтенант. Он говорил, что ему очень стыдно на все это смотреть, на все эти пляски народностей, потому что кроме пиара, кроме вот этих тыловых крыс, которым принадлежит наш замечательный премьер-министр и президент, и все те, кто, не имея ни малейшего права, ходит то с георгиевскими ленточками, то кричит «Ура! Да здравствует победа!» Они в окопах в шине кормили, они жизнью не рисковали, они отнимают у людей права и свободы, они строят современный фашизм в России. Извините, какое отношение они имеют к победе над фашизмом, чекистская хунта? Ничего себе победители! Поэтому я очень хорошо понимал своего дедушку, он очень хорошо понимал меня. И считал, что именно диссиденты, фронтовики и продолжатели их дела, а отнюдь не гибисты и отнюдь не те, кто бегает по площади или поднимается на трибуну мавзолея. Вот именно поэтому давайте мухи отдельно, а котлеты отдельно. Отдельно победа над гитлеровским фашизмом, отдельно наша несчастная страна, которая ничего не получила, ни 8 мая, ни 9, ни 10, которая ухнула с головой в тоталитаризм и сегодня барахтается под обломками советского строя и не имеет ничего. Вот я только что была в маленькой, доброй, благополучной стране Евросоюза, где все нашло свое место, где приличные люди...
Неужели нет никаких, извините меня, перегибов на местах?
А вот нет перегибов на местах. Знаете, они одно время рассчитывали на то, что возьмут, по примеру, ночного дозора, который там ночным позором называют, и начнут граждане Нарвы собирать подписи за то, что присоединиться к Российской Федерации. А получилось наоборот. Граждане Ивангорода подписи собирают, чтобы к Эстонии присоединиться. И иметь и права, и паспорта, и пенсии, и зарплаты членов Евросоюза. То есть люди работали, не имея никаких полезных ископаемых, ничего, кроме сланца. Работали, вкалывали, жена президента, и та хлеб печет у себя на хуторе и продает. И вот они сейчас войдут в зону евро. 1 260 000 человек. Крошечная страна. А мы, сидя по горло в нефти, в газе, в золоте, в алмазах, нищие, злобные, голодные, оборванные, и на нас смотрят, вот так как мать-хранителя музея оккупации, не придем ли мы еще кого-нибудь депортировать. Так что победители – это не те, кто дерет глотку по поводу чужих побед. Москва – прифронтовой город. Потому что у нас Ленин на площади и красные звезды.
Да, у нас и памятники кое-где Сталину пытаются открывать, восстанавливать. У нас вообще сложно, мы в разных временах живем периодически. Давайте немножко поближе к тому, что вот сейчас по новостям у нас идет. Недавняя история с, извините меня, со свободой слова. Была... Организация «Репортеры без границ» составила рейтинг гонителей свобод и так далее. Туда вошли в том числе Путин и Кадыров. Были, естественно, официальные ответы от пресс-секретарей. Ну вот наш слушатель интересуется, студент Роман из Мурманска. Спрашивает очень просто. Как вы считаете, что может повлиять на улучшение ситуации свободы слова в России при нынешней власти? Что может повлиять? Кто может повлиять?
Это Роман?
Как может повлиять? Да, Роман из Мурманска.
Да, дорогой Роман из Мурманска. На эту нынешнюю власть ничего повлиять не может. Горбатова могила исправит, а Солженицын говорил, что от этой власти, он советскую имел в виду, и от организации по имени КГБ не требуется, чтобы она перестраивалась. Требуется, чтобы она просто сгинула. Эта власть должна уйти. пока мы не заставим эту власть уйти и не изберем себе достойную демократическую власть, пока не станем голосовать за чекистов, за пособников и апологетов палачей, и сами они этого не чужды, вспомните их творческий путь, ничего не улучшится. Вы что, думаете,
какие,
вам чекисты дадут
выборах
свободу
можно, на какие выборы можно рассчитывать и каким выборам можно призывать, если нам продолжают говорить, что так как свободы слова нет, там оболваненный народ, и, соответственно, выборы всегда будут такими же. Что должно быть раньше?
Быть тот первый выбор, западный выбор, выбор народа. Давайте, Роман, воспитывайте народ в Мурманске. Мы будем воспитывать его в Москве. Когда народ будет готов к западному, к демократическому, к европейскому выбору, народ наступит на хвост этой власти, на копыта, на рог, прищемит, заставит эту власть уйти, проведет свободные выборы, вернется к конституции, которую эта власть попрала. Но для этого народ должен сделать западный выбор. Что касается СМИ, то у вас есть интернет, у вас есть там щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, голова на плечах. Вся литература в интернете. «Эхо Москвы» перепадает изредка. «Грани», «Нью Таймс», «Новая газета». Кое-что у вас есть. В советское время у нас было гораздо меньше. И воспитывайте народ, занимайтесь делом.
Вы заодно ответили Александру, инженеру по образованию, который интересуется, что должны делать граждане лично каждый, чтобы изменить ситуацию в стране.
Во-первых, не врать. Ваш ответ. Не врать, не трусить, не врать, не искать ни почести, ни кормушки, не кривить душой, не сотрудничать с этой властью, близко к ней не подходить. А то...
Да как можно не сотрудничать с властью?
А
не очень платить
просто.
Налогов? Переходить улицу на красный свет?
Кстати, Выборгский манифест, о котором вы сейчас вспомнили, кадетов, это хорошее дело. Не платить налогов, не платить подати и не давать рекрутов. Отказ от службы в армии.
Рекрутов у нас уже, по-моему, практически никто не хочет давать.
Прекрасно. Реформа в армии начнется в тот день, когда в армии не останется ни одного солдата.
Ну, сегодня как раз новости, вот я вам перед эфиром зачитывала просто подряд заголовки, говорят о том, что как раз реформа армии идет очень даже так, ну, во всяком случае, в симпатичном направлении. Сердюков продолжает настаивать на том, что служащий в армии человек должен иметь выходные дни, не должен заниматься хозяйством и всякими там, помимо военной службы, вещами. Ну, предложение о продлении возраста до 30 лет не получило поддержки.
Да только слышала я что-то про Сердюкова по дороге, по новостям, что это не для всех солдат, а для тех, которые соответствуют. А кто у них там будет соответствовать? И
ты
какой ценой
доверяете?
Будет
человек
соответствовать?
Старается. Почему вы не доверяете?
И они поставили крест на профессиональной армии. А также на альтернативные службы.
А разве это
службы?
Не путь в профессиональную армию?
Нет. Сначала сказать, что профессиональной армии не будет, потом сделать альтернативную службу в 4 года длиной, как предлагал Челенгаров за Полярным кругом, так, чтобы никто ее не просил. Посмотрим, не станут ли они загребать студентов, а также хромых, слепых, убогих и разбитых параличом в свою армию. Потому что они неспроста отказываются от профессиональной армии. Им нужна эта мясорубка. Им нужно, чтобы люди были сломлены в начале своего жизненного пути. Им нужны эти солдатики.
А разве профессиональная армия не может быть на службе государства?
На службе этому государству я никому не рекомендую быть. Это государство вражеское. Пока это государство враждебно людям. Надо
инвертировать
это государство. Они не поэтому отказываются от профессиональной армии, что у них денег не хватает. Они эти деньги швыряют в разные стороны. На то, например, чтобы свергнуть власть в Киргизии, им не жалко.
Там, вы считаете, то, чтобы... что это профинансировано из Москвы?
Простите, когда я увидела нашего сторонника оранжевой революции, господина Путина, который вдруг стал одобрять свержение власти и говорить, что да, вот это хорошо, мы поможем, и кредит дадим, и то, и другое, и это.
Люди же меняются, у них меняются интересы, меняются взгляды.
Путин стал революционером. Неспроста он стал революционером. Дело в том, что господин Бакиев поместил там американскую военную базу. Я полагаю, что из-за этой базы все и произошло. А новая революционерка, я назвал эту революцию условно революцией репейников, госпожа Тумбаева вырабатывала свой стаж в обкомах и райкомах КПСС, и она что-то не очень похожа на революционерку. Они убрали.
Извините, люди на улицы выходили, были страшные волнения, были жертвы.
Да, выходили на улицы.
Это не просто какое-то
каяние. Как сказала Санабар Шерматова, очень хорошая журналистка, которая куда лучше нас и ближе знает ситуацию в Киргизстане, что если у вас есть деньги, нет проблем, революция у вас будет. Вы наймете себе революцию. Да, люди голодные, да, у людей нет рабочих мест, нет хлеба, но они будут постоянно голодные, пока не будут проведены западные реформы, пока не будут созданы демократические институты, пока не будут созданы рабочие места. От того, что они бегают и берут штурмом здания, им ничего не прибавится. Тем более в интересах соседнего тирана. И недаром грузинские журналисты сразу забеспокоились после замечательных слов, что это может повториться везде, где власть не исполняет требования народа.
А если бы это повторилось в России?
Наши кланы, наши чекисты как-то умеют между собой договариваться. Я могу себе теоретически представить вариант, когда один чекист наймет себе революцию против другого чекиста. Но я не думаю, что у Путина и Медведева после всех их подвигов и прямо с руками по локоть в крови получится вариант «идите, демократы, к Моссовету и защищайте нашу демократическую власть». Они еще ни одного политзаключенного не освободили. На этот вариант они могут не рассчитывать. Не исключено, что они в конце концов передерутся. Но это, как говорится, будет не наша война. У нас вон в «Нью-Таймсе» в апрельском номере картиночка была. Репин, Иван Грозный. Убивает сына его Ивана. И подпись. Путин и Медведев сказали, что они сами договорятся, кому идти на выборы.
Валерия Новодворская, журналист Валерия Новодворская в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Наш гость – журналист Валерия Новодворская. Наш номер для связи – +7 985 970 45 45. Видеотрансляцию на сайте не приглашаю, потому что там уже полным-полна комната, и уже просто больше никто не поместится. Кто там, тот вас видит. Все в порядке. Еще одна тема, которая тоже волнует наших радиослушателей. И вот один из вопросов как раз из Мелитополя, с Украины. Украинец, он так прям себя и называет. Уважаемая Валерия Ильинична, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, в связи с подписанием договоров с Украиной по Черноморскому флоту, существует ли опасность для Украины в ее разделе и потере Крыма? Или чем можно тогда объяснить такие экономически невыгодные для России условия? На что рассчитывает Кремль для компенсации своих потерь? Волнуется в Мелитополе украинец.
Ну, в общем, волнение ваши пани правильное. Но пани не надо было допускать Януковича до президентского места. Мы честно предупреждали. Минздрав предупреждает, что Янукович полезен, опасен для вашего здоровья. Ну, что касается российской власти, то они пребывают в состоянии легкого постоянного маниакала и готовы любые деньги заплатить, даже за то, чтобы их драные калоши плавали вечно в Черном море. Не то чтобы эти калоши были опасны, но да, конечно, у них на вас виды, и не только на Крым, но еще и на Восточную Украину. Очень много видов. В кабинетах наших военных висит ваша карта, и на вашей карте проведена зеленая линия. По этой зеленой линии то, что на восток от нее, Восточная Украина, Крым, Северный Казахстан, все это отходит к России. Поэтому иметь в качестве президента предателя и коллаборациониста крайне опасно.
Ну, простите.
И что касается моста через Керченский пролив, это тоже опасно. И, конечно, импичмент – это минимум, что полагается Януковичу. Естественно, этот договор надо денонсировать как можно скорее, потому что кроме калош, вот сейчас прикупят у Саркози какой-нибудь вертолетоносец и поставят вам его туда. И это будет уже угроза и для Грузии, и для вас будет угроза. Тех, кто будет кричать «освободите нас», ну, в общем, они там найдутся, как те, которые якобы пригласили советские войска в Чехословакию. Их вот до сих пор ищут. Но предателей всегда хватает. Вот те предатели, которые голосовали за то, чтобы этот договор был утвержден в Раде, посчитайте их, они ведь даже не из партии регионов, их купили на российские деньги. В России много лишних денег. Нет, не для россиян. Для россиян денег нет. А вот для имперских амбиций, для завоеваний, для подкупа, для экспансии, для воссоздания Советского Союза денег сколько угодно. Идите на Майдан, мой вам совет, как можно скорее.
Скажите мне, пожалуйста, Валерия Ильинична, но ведь когда для Украины, для украинских граждан будет менее проблематична проблема газа, им же только лучше будет, простым гражданам.
Нельзя продавать за газ свою бессмертную душу.
А Черноморский флот это уже то же самое?
Произошло с Западной Европой. Саркози, Шрёдер, Меркель, нефть и газ. Нельзя за это продаваться. Газ, в конце концов, можно купить у Норвегии. У Норвегии тоже есть газ. Надо жить посредством. Когда Украина станет богаче, когда она будет работать так, как Эстония, работа. Работа, вкалывать надо. Надо вкалывать, надо стараться. Европа получила свое нынешнее благосостояние никак не через полезные ископаемые, а благодаря работе. В Англии, например, ни нефти, ни газа нет.
У них была империя.
Нет, империя – это была статья расходов, а не доходов. Поэтому они так быстро и легко от нее отказались, подсчитав убытки. Тратить деньги на то, на что их сейчас тратит Путин с Медведем, вот Борис Немцов уже подсчитал. Как будущий президент России, он подсчитал все убытки, и, конечно, он этот договор денонсирует, но можем не дожить до того момента, когда Борис Немцов станет президентом, если будем так же воевать за свое будущее, как сейчас, в третьем эшелоне. На фронте никого нет, кроме сталинских портретов, которые разъезжают по Петербургу то ли на трамваях, то ли на троллейбусах. Ведь как марш несогласных, тоже частная инициатива разгонять, так там нашлись силы.
Да я вам больше скажу, такой флешмоб с синими ведерками тоже, в общем, не вызвал восторга у правоохранителей. Люди с синими ведерками изображали мигалки, они шли пешком, без машин. Но их, тем не менее, тоже привлекли за нарушение общественного
порядка. Ну да, у нас был случай, когда Роман Доброхотов стоял со своими ребятами у Белого дома заклеенными ртами и с пустыми листами ватмана. Так их похватали и пытались судить за то, что они ругались матом. Заклеенными ртами и с плакатами ватмана.
Ну, так что... в уме-то наверняка они что-то про себя произносили.
Мысли преступления. Мы уже дошли до этой орловской статьи, до мысли преступления. Потому что вот те самые законы, которые сейчас пытаются протащить через Думу, и поправки...
Они... Закон об экстремизме вы имеете в виду?
Да, это превосходит то, что мы имели в советское время.
Какая конкретно поправка вас больше всего
беспокоит? Меня больше всего беспокоит обязанность гражданина общаться с карательными органами на абсолютно незаконной основе без заведения уголовного дела. Мы, руководствуясь брошюрой Владимира Альбрехта «Искусство быть свидетелем», знали, что если на повестке не указано, по какому делу вы приглашаетесь в качестве свидетеля, дела нет, и конкретного правового разговора у органов к вам нет, вы имеете полное право не идти. И не ходили. И за это никто 15 суток не давал. Просто сразу понял, вы по Альбрехту. Все, не отвязывались. А сейчас, оказывается, гражданин обязан явиться и иметь эту незаконную беседу, а там ему будут предъявлены не менее незаконные предложения. Стать сексотом, написать донос, для предпринимателя отдать половину дохода.
Ну вот представьте себе, что человек привез в какой-нибудь город взрывчатку.
Ну, простите, для этого его, никаких поправок не нужно.
Его же ведь тоже, наверное, там не так просто заставить там куда-то прийти, там обыскивать еще там что-то такое.
Закон об экстремизме.
Нужно же этим людям как-то себя все-таки усилить. Перед лицом терроризма хотя бы, на самом деле.
С террористами они никогда не боролись. До сих пор у них закон об экстремизме использовался для борьбы с демократами. У нас есть замечательное решение наших судов, что лозунг «Долой самодержавие» является экстремистским. И пока за экстремизм судят почему-то совсем не террористов, и даже не тех, кто варил им щи, хотя пойди разберись, кому ты щи варишь и кому ты стираешь белье. Хорошо, что я стирать не умею, и готовить тоже. Меня точно по этой статье не привлекут. А пока за это судят...
Может быть, вы там,
судят...
шнурки завязывать умеете, или да, еще что-нибудь.
Пока за это судят раны. Демократов, потому что закон об экстремизме составлен так, что можно судить и за нелюбовь к власти. Я представляю себе это законное требование со стороны органов ФСБ. Предпринимателей будут грабить, а простых граждан будут склонять к незаконному сожительству с органами, то есть к тому, чтобы они дали подписку о том, что будут стучать, или попросту донос написали. А за что Светлана Бахмина сидела? Потому что не согласилась добровольно дать показания на Ходорковского. А за что сейчас Алексей Пичугин отбывает пожизненное заключение? За то, что и написал тот же донос, что ему Михаил Ходорковский поручил кого-то убить. Это очень опасно. И вот то, что они собираются тем, кто не придет, давать штраф или 15 суток, это превосходит то, что мы имели в брежневскую эпоху. То я вам как диссидент могу засвидетельствовать. Нет, конечно, в сталинское время сразу 25 лет давали за отказ сотрудничать с органами. Но эти органы уже сели нам на голову. А согласитесь, что место органов совсем не там.
Прекрасный вопрос от водителя из Монреаля. Уважаемая Валерия Ильинична, на ваш взгляд, у России есть шанс? Короткий ответ.
Дорогой мой друг, если все уедут в Монреаль, шансов не будет.
Журналист Валерия Новодворская в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо. Всего доброго.